складу канстытуцыйнага суду Валеры Фадзеяў. Меркаванне збіраў Владзімир Глот. У эфіры «Свабода» тут Ганна Соусь. Я пагутарыла з выканаўчым прадусарам тэлепраекту «Свабода і голасу Амэрыкі» «Настаящае время» Шахіда Якуб, якая тройчы за апошнія месяцы працавала з відэокамерай у зоне ваенных дзеянняў на Донбасе з абодвух бакоў, украінскага і кантраляванага сепаратыстамі. Шахіда, я ведаю, што вы самі вызваліся паехаць на Донбас. Чаму? Ну, это, фактычна, это ваша ініцыятыва, ніхто не патрабаваў значна спакайней запісаць гутарку, вот як мы з вамі ў студыі. Там реальна стреляют.
Ну, во-первых, потому что я посчитала, что если мы освещаем эту войну, которая является Украина как главный регион, который мы освещаем, то почему у нас в основном подача информации идет только с Украины, а практически никого не было из Донбасса. То есть информация, которая проходила, например, в нашей передаче, была абсолютно минимальна. И это неправильно, потому что нет баланса. Даже если там сепаратисты или прорусские силы, они тоже имеют слово. Это власти непризнанные, но они держат контроль над этим регионом. И потом там люди, о которых тоже надо говорить. Поэтому нужно было ехать, нужно было посмотреть, что там происходит, и создавать хоть кое-какую корреспондентскую базу, чтобы у нас оттуда тоже шли репортажи. Вот. Ну, теперь, слава богу, как-то наладилось. Но, с другой стороны, ситуация там настолько сложная, что темы важные и чувствительные, такие как, например, шахты, уголь, как исчезновение людей. Такие темы не могут местные журналисты делать, потому что это очень опасно, поэтому приходится приезжать и такие серьезные темы делать самому. То, что там стреляют, ну что, это не первая война, которую
я освещаю. А сколько войн было?
Был еще Таджикистан, был до этого немножко тоже, ну, гражданскую войну захватила. Работала я еще в Сомалии, в Сомалиленде. Там была ситуация намного хуже, чем в Донецке. Был Беслан. Понимаете, это, ну, это то, что уже наработанное, и поэтому... Ну, война, ну что ж теперь сделать? А потом, знаете, есть такой элемент, надо, конечно, все меры предосторожности и безопасности принимать, но все равно убить могут и в мирное время, поэтому это ж как повезет.
Ну, вот я глядела ваш репортаж с Донецкого аэропорта, и там, ну, выключный эксклюзив, как киборги, яких вельми шмат украинское телебачение сдымало, так и люди, якія с боку сепаратистов воюют. А як до их вы выход знайшли? Это вот не спрымаліся вы, як ворожие СМИ для их?
Ну, скажем так, сейчас вот уже последнее время аэропорт, он стал как бы знаковой такой ключевой позицией для сил сепаратистов, потому что они очень горды то, что им удалось практически вытеснить всю украинскую армию оттуда. Хотя есть там еще некоторые формирования, которые прячутся в этих развалинах. Попасть туда, там, так как на аэропорт никогда не распространялось никакое перемирие, ни на аэропорт сам, ни на близлежащие к аэропорту деревни, поэтому все время стреляют. Проехать туда можно только если договориться с командирами, там, таким как Моторола или тот же самый Гиви, у них есть свои формирования, они как бы держат позиции. Вот если они тебя туда возьмут, они туда возьмут. Приходилось как-то договариваться. Конечно, они не очень любят брать туда иностранную прессу, я вам честно скажу, потому что в основном они любят российских журналистов, всех. Я так понимаю, что между ними и российскими журналистами, особенно с Live News, есть какая-то финансовая договоренность, они туда постоянно имеют доступ. Ну, вот каким-то образом удалось договориться, за бесплатно вот так привезли. С украинской стороны я пыталась прорваться в тот же аэропорт, но ничего не получалось. Максимум того, что можно было сделать, это договориться с правым сектором, который держит позиции в поселке Пески. И они, в принципе, взяли с собой. А так невозможно. Еще сейчас, после того, как вот аэропорт, в принципе, практически весь захвачен силами сепаратистов, но там остались тела еще в развалинах, особенно когда новая башня пала, эти тела надо оттуда вытаскивать. Там контактная группа, россияне, украинцы и сами так называемые ДНРовцы пытаются это как-то развалины раскапывать. И тогда Министерство обороны, непризнанное ДНР, оно организовывает такие пресс-туры, где они показывают, да, вот, вот эти тела, мы их вытаскиваем. А сколько тел там осталось? Говорят, что около 30. Я думаю, что, может быть, и больше, потому что там очень много развалин, и это все надо выгребать. А как это делать, если там постоянно идут перестрелки?
А то, что вы... Жанчына, что журналистка, вам с этого было легче и тяжей?
В зависимости, знаете, мне кажется, что женщины всегда работают легче в таких местах по одной причине, потому что тебя никто не воспринимает всерьез. То есть там собрались и такие мужики, вот они воюют, бряцают всем оружием, с автоматами ходят туда-сюда. И, да, какая девочка там пришла, ну и ладно. Выезжать на позиции просить тяжело, потому что они думают, она сейчас нам мешаться будет, нам еще за ней смотреть надо будет. Но когда они, в принципе, понимают, что серьезный человек, не надо за мной смотреть, я сама с собой присмотрю. В общем, нормально. Опасность для женщины во всех вот этих местах – это то, что ты абсолютно не защищена. Ну, в принципе, как и мужчина, в принципе. Вероятность того, что тебя какой-то пьяный там солдат на блокпосте остановит и просто будет тебя домогаться, очень велика. И вот в этот раз, например, когда мы ездили, у меня моя водитель была женщина, и мы с ней ездили там в Дебальцево, в Луганскую область и все такое, и было очень много пьяных людей на блокпостах, и на самом деле в какой-то момент нам уже стало очень страшно, что надо быстрее отсюда уезжать, потому что не поймешь, что у них там в голове. А вот это всегда опасность большая есть. А так, да нет, ждать ничего. Легче разговаривать с представителями Минобороны, со всякими министрами, потому что они, все мужчины на женщин реагируют так, ну, что бы с ними поговорить, да? Вот. Ну, так и приходит. А потом они еще начинаешь, когда улыбаться, у них там поток сознания идет, может, что-то и скажут интересное.
А вы с камерой сама одна, у вас некий там как бы команда такая, какая вам допомагает этого?
Да нет, у меня никакой команды. Я сама снимаю, сама режиссирую, сама потом пишу репортаж. Я на самом деле одиночка. Если я и работаю с кем-то, с каким-то оператором, это будет оператор, с которым я уже работала в таких местах. И таких операторов только два за всю мою длинную карьеру в телевидении, с которым я могу доверять и поехать в такое место. А так лучше я сама, потому что мне да не надо за кого, ни за кого беспокоиться. А то мне еще там думать за второго человека. А так я сама все делаю, как бы. Ну, вот.
Я глядела ваши репортажи. Вы звертаете увагу на человечные такие аспекты, на человечные истории. Старые женщины кинуты, там дети, которые остались без батьков, женщины на войне, шмат інших историй. Коли год тому, больше за год тому, вот первые смерти были на Майдане, они воспринимались шоком, как трагедией. Ну, теперь, поводле АН, больше за 5 тысяч человек загинули на усходе краины. Это статистика. Вот я, насколько я разумею, вы отчеловечиваете эту статистику.
Вы знаете, потому что я женщина, я смотрю на этот конфликт совсем по-другому, чем мужчина. Потому что для мужчин это статистика. Вот они нашли какое-то тело там, да, в захоронении. Ну, для них это просто тело. А когда я видела, как эти из морга, сколько там их было, 23 тела из Донецкого морга передавали в Днепропетровский морг, то есть приехало два рефрижератора, один рефрижератор в одном морге, приехал второй рефрижератор с украинской стороны, с большими цифрами написано было 200, и когда они вот этот мешок с телом вытаскивали из одного рефрижератора в другой, вы знаете, я просто хотела рыдать, потому что для кого-то это сын. Это для чей-то ребенок, вот так вот. И они даже не знают имена этих людей. Они не могли идентифицировать тела. Только один из 23 был известен. И в тот момент я просто поняла, насколько вот у женщин сознание совершенно по-другому работает. То есть я представляю, что какая-то мать ждет своего ребенка. Ну, хорошо, мужчину, там, не знаю, лет 30. Они все же молодые там на фронт идут. И она даже не знает, что с ним случилось. А он в мешке, вот это вот тело, этот черный мешок просто перекладывают вот так вот с одного грузовика в другой. И тело вот так друг на друга кладут. Это просто, вы знаете, это ужасное ощущение. Вот. И поэтому для меня война, она прежде всего люди. И тут уже не имеет значения, на чьей они стороне, потому что люди умирают. Это отвратительно. Пусть они будут солдаты так называемой ДНР, или это украинские солдаты, или эти старушки несчастные, которые остались там в подвалах в Дебальцево, где нет ни света, и газа у них никогда в жизни не было, и вообще ничего нет. И как они выживают? Я вообще посмотрела на это все сцены Второй мировой, вот когда мне бабушка и дедушка рассказывали, когда мы в фильмах видели вот эти разрушения от бомбардировок, и я когда попала в Дебальцево в этот раз, я была просто в шоке. Передо мной открылось то, что я вообще не могла понять, как этот город можно было до такой степени разрушить. Там нет ни одной нормальной крыши. Это зима. И выходят из подвалов какие-то бабушки с этими мешками, где-то они подобрали эти дрова, чтобы как-то топить свои буржуйки. Я думаю, боже мой, наш народ – это как тараканы. Ничем не возьмешь, они везде выживут. Там еще же дети живут. И, вы знаете, я просто... Вот о них надо говорить, потому что о них вот никто не говорит. Потому что, может, мужчины воюют, им пострелять. Вот сейчас перемирие до сих пор есть, и все, очень многие пьяных солдат, и с той, и с другой стороны. Причем опять так смешно получилось, это к 8 марта, значит, уже с утра пьяные солдаты, пьяные, радостные, приезжайте, девочки, то есть все. Я ни одной пьяной женщины на улице не увидела. Пьяные были все мужики, радостно отмечали 8 марта. Да.
А вот со всех военных конфликтов, с войнов, где вы были, наиболее страшно, наиболее драматично теперь?
Нет. Очень страшно было вот в Сомали, потому что это страна, где нет вообще никакого ни правительства, ничего, никакой власти. И мы приехали То есть это город Могадишо поделен просто на несколько частей, которые контролируют военные группировки, с ними отдельно надо договариваться, и там было страшно. Но, то есть, находясь там, ты как бы чувство страха вот так вот немножко подавляешь, потому что ты, в принципе, находишься на милости Божьей и на милости тех, кто тебя охраняет, кому ты платишь деньги. Но они все с автоматами, и если завтра им заплатят кто-то больше для того, чтобы заложники взять каких-то западных журналистов, то они с удовольствием это сделают. Вот 3 дня, или сколько там мы были с съемочной группой, было жутковато, конечно, особенно когда мы пошли на базар, а там одни мужчины, понимаете, там вообще женщин нет. У меня, конечно, вся в платке была завернута с камерой, снимаю, и на меня, потому что я еще светлая, не то, что я белая, но я светлая, я смотрю с ними, они на меня все так смотрят, и прям не потому, что там какая-то женщина с камерой, потому что какой-то белый человек в этой стране, куда вообще уже никто не приезжает, тебе подбегают, окружают, и ты думаешь, ой, боже мой, что там сейчас будет. Мы все нормально, ничего с нами не случилось, слава богу. Дело в том, что другая съемочная группа была в той же гостинице, ее охраняли те же самые люди, та же самая команда, и было через месяц, что ли, после нас, или через 2 недели они поехали, их убили. Прямо около этой гостиницы.
Шахида, вы сказали, что вы думали про мать и тех людей, чьи тела были в Донецком аэропорте, а что у вас 2 детей? А вот как яны на вашей поездке глядят? Что яны вам кажут вперед? Ну, яны усведомляюсь?
Ну, у меня маленькие еще дети. Одному 6, другому 4. Они знают, что в Украине идет война. Они знают, где находится Донецк. Причем я не думаю, что они представляют, где, что такое Киев, потому что в Киеве я очень мало говорю про Киев. Но они знают, что есть такой город Запорожье, Краматорск и Донецк, потому что я магнит привожу оттуда. Я с ним разговариваю по скайпу, понимаешь, что идет война. И они спрашивают, мне старший спрашивает, мама, зачем туда едешь? Я говорю, ну, понимаешь, там тоже есть дети, там тоже есть люди, о которых нужно говорить. И нужно делать эти истории. Конечно, они очень скучают. Но, с другой стороны, я понимаю, что дети все равно вырастают, но они видят, что если их родителям не безразличная судьба других людей, значит, они тоже такими же вырастут. Просто у меня вся семья врачи, у меня мама врач, и дедушка был врачом, и они постоянно занимались пациентами. И вот, видимо, из-за того, что у них такое сострадание к боли других людей, видимо, вот это повлияло на то, что я как бы тоже с таким образом каким-то сострадаю. Я хочу, чтобы мои дети тоже были такими, чтобы они чувствовали боль других людей.
Мой коллега, белорусский фотограф, номер 1 фотограф у Беларуси, Сергей Грыц, який працуе на Associated Press, шмат працаваў у гарачых кропках, расказваў, як месяц быў, калі вайна ў Іраку пачалася ў 2003 годзе. І он казаў, што я амаль не спаў, побач з амерыканскімі былі войскамі ўвесь час. Самая галоўная была ўмова, каб я ніколі рэзкіх рухаў не рабіў, бо просто мяне маглі застрэліць за рэзкага руху сваі ж. Вот якія правілы, такія самыя асноўныя, вы маглі б сфармуляваць для журналіста, які знаходзіцца вось на ўсходзе Украіны ў часе ваеннага канфлікту? Што не рабіць найперш?
Па-первых, абсалютна мець страховку, даже сваю собственную. Это очень важно. Во-вторых, постоянно носить бронежилет и каску. Какой бы он ни был, самый дешевый, самый ужасный, но чего-то все равно спасет. В-третьих, до того, как ехать на какие-то позиции, надо всегда хорошенько изучить местность. Вы знаете, вот когда ты работаешь в такой местности, нужно работать как разведчик. Ты должен все знать, и ты должен знать все про тех людей, которые с тобой. Чутье должно быть развито очень сильно. Никогда надо всегда слушать свою интуицию. Если ты знаешь, что все, пора оттуда, грубо говоря, сваливать, потому что там стреляют отвратительно, уже все взрывается, надо сваливать. Потому что никакая история не достойна человеческой жизни, абсолютно никакая. Нету. Лучше потом к ней вернуться, чем оказаться, потому что просто тупо убьет какой-то тупой снаряд. Знаете, как говорят по-русски, держать ухо востро. Вот так и надо держать ухо востро. И постоянно смотреть назад. Или иметь какое-то зеркальце в камере, которое ты сможешь видеть, что происходит сзади. Боковое стекло в машине. Потому что ты никогда не знаешь, что сзади тебя, потому что когда ты снимаешь, ты не чувствуешь, что вокруг происходит. Это очень важно знать. Или, конечно, иметь кого-то второго с тобой. Но еще, конечно, быстро соображать. Например, едешь в машине, тут уже вот все, там, снаряды со всех сторон. Вылазить из машины, идти пешком. Потому что если в машине снаряд попадет, точно умрешь. А если там где-то пролезешь, то, может, и как-то спасет как-нибудь.
Шахідаць, ёсць у вас доказы знаходжання расійскіх войскаў во ўсходняй Украіне? Задакументаваны?
Ну, как у всех журналістаў, которые работают там, доказательств нет, как таковых прямых. То есть никто мне не показывал свое удостоверение. Но российские солдаты там есть, потому что вот, походя вот во время перемирия по этим барам, да, прочту свою ситуацию, я видела русских солдат, они говорят, что мы российская армия. То есть мы срочники. Но документы они не показывают. Народ, конечно, в барах уже сильно подвыпивший, поэтому язык тоже развязанный. Но это же надо время для того, чтобы как-то вот разговаривать людей, показать, чтобы они показали свое удостоверение. Но они были явно русские, они все в российской форме, российской армии, все такое. Хотя российское, наличие российской какой-то камуфляжи тоже не показатель того, что это армия, потому что она продается. Они некоторые сами, вот, сепаратисты, они покупают эту форму. Но в этот раз это были русские. Видела российских... военных офицеров в Министерстве обороны, так называемой ДНР. У них это явно была уже не просто какая-то купленная на базаре форма. Это была нормальная форма. Видно было, что люди, офицеры, кадровые военные. С чеченцами я общалась. Вот чеченцы, формирование, вот, как я думаю, что это кадыровские, они все тоже ходят в своей экипировке, в своей форме. И они честно сказали, что они приехали, их перевезли в Ростов, значит, из Чечни. Они там дали всю экипировку, все вооружение. И с гуманитарным конвоем они приехали вот через Ростов ДНР бороться, как они говорят, против фашистов. А я говорю, бороться за деньги. Ну, платят же им деньги за это. Вот, Россия на самом деле ведет себя очень... Кто это придумал, все, политтехнологи, они очень умные люди, которые все умеют хорошо рассчитать.
Таня такое, вы мне вельми нагадываете Марту Гелхорн, третью, подается, жонку Хемингуэя, якая там... всю свою 40, напомню, 60 годов працавала военным корреспондентом в разных конфликтах от Первой сусветной до, подается, Боснии, апошней войны. Премия имя есть в военной журналистике. Но и с Хемингуэем у них был как раз разлад на хлебе творчести, они конкуровали. Вот у вас есть такой конкурент? Ну, идти на дворот, эталон военного журналиста.
Я скажу, самый любимый журналист, которого вот я очень уважаю, это Джереми Боуэн, такой ближневосточный корреспондент BBC. Потому что он профессионал высокого просто класса, который тоже прошел все войны на Ближнем Востоке и потрясающе хороший человек. Да, на него я равняюсь. И на самом деле он на самом деле мой как бы идол, да. Из других, я не знаю, других как бы... Мне очень важно, чтобы еще человек был хороший. Ну, потому что очень многие журналисты такого плана, у них нос вот там наверху, потому что они все такие крутые, и редко кто из них может приземлиться с неба на землю и просто поговорить с людьми. Вот, и поэтому я вот ценю его. Но за опыт, за все, за то, что так не высовывается, а опыт просто потрясающе огромный. Мне очень нравится Лиз Дюсет, она тоже BBC корреспондент. Она больше не военная, она сейчас больше переквалифицировалась на такие, ну, военные истории, но больше гуманитарные. Тоже потрясающий огромный опыт. Ну, просто журналисты высокого класса, старая школа. Вот абсолютно снимаю перед ним шляпу.
Фильм будет с этой всех вашей истории документальной?
Я хочу сделать документальный фильм про Донецкий аэропорт. Но это именно человеческий фильм, потому что для меня этот аэропорт – это символ этой войны. Это все.